Trump.
Итак, в нашей студии Александр Георгиевич Филипенко. Приветствую. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Ну, я уже говорила сегодня, когда анонсировала сегодняшний эфир, что, конечно, узнав о новостях, которые нас сегодня открыли наш сегодняшний день, страшных, Александр, как нормальный человек, конечно, скорректировал свою программу, потому что были несколько иные планы у нас сегодня по литературе, которую мы представим в нашем эфире. Но вот видишь, как получается, что сегодня у нас день не очень праздничный, как выясняется.
Ну, продолжим. Я тоже приглашу на наш спектакль, Дмитрия Крымова. Угу. «Последнее свидание в Венеции». 22-24 на Сретенке в театре. Тоже, там тоже такой очень серьезный.
А теперь спектакль, кстати, антивоенный по своей направленности.
Да, Хемингуэй.
Хемингуэй, да.
И, в общем, такая серьезная работа, совсем другая для меня. И в этом был весь интерес. Угу. Ну,
и... Это первый раз с Крымовым?
Первый раз с Крымовым, но после многих походов в театр я решил, что обязательно надо как-то попробовать. Вот рискнуть. Это риск самое приятное и дорогое.
Ну вот давайте мы вот немножко об этом расскажем, о том, как вообще работа эта происходила. Потому что это очень необычная работа. Ну, собственно говоря, у Крымова не бывает обычных работ.
В том-то и дело.
В традиционном понимании. Это не тот театр, где вот вышли, стали по очереди говорить. Правда же?
Да, да, нет. Совсем другой театр. Другая планета. Другая планета.
Этот театр насколько вам близок, Саша?
Ну, он мне сейчас очень близок, и я... Но трудно и сложно, у меня еще идет восхождение. Дмитрий Анатольевич как бы поставил уже все основные реперные точки, поставил, но вот еще идет рост. И все три мои партнерши, Маша, Алина и Кристина, им привет.
Три девушки, вот, которые играют как бы одну.
Да.
Это собирательный образ.
Ну, я с удовольствием хожу на этот спектакль, но готовлюсь дня за два, за три. Это не так, как вот сегодня вечером у нас «Предбанник», угу. Театральный проект Юрского. И здесь вот я всегда в те... Я не знаю, как молодые сейчас. Я пишу очень всякие... Так нас Захава учил. Теория первых впечатлений. Что после репетиции осталось, я пишу какие-то себе заметки. Что это такое? Знаете, вот от Крымова, то, что нам говорил, у меня просто целая тетрадь его пожеланий. Когда он говорил, например, «Быт убивает тайну». Мне все понятно. То есть это не бытовая история, хотя внешний разговор о любви, он и она, и так далее.
Вот. Там потрясающая сценография, открою я секрет, которая просто...
Но это начиналось. Там один этот фокус, о котором не будем говорить. Вот, но он очень важный. И ведь надо, как тоже Анатолий Васильевич Ефрос говорил, что актер должен понимать свое место в формуле. И вот это стекло, так чуть-чуть скажу, это ж надо его правильно обыгрывать. Целая партитура выписана у нас была, как работать с этим стеклом. В общем, тут много всего. И по внутренней линии, и формотворчество должно быть, ну и проживание. И, конечно же, подтексты Хемингуэя. Я не знаю, я вот принес... Гастроли были у меня дальние. Вот сейчас с дочкой мы ездили по Америке. Месяц, 10 концертов было с огромным успехом. Она у меня как и звукорежиссер, и как менеджер, как переводчик. Я вообще... У меня никаких забот не было. Она все организовывала. И вот подарили в Харварде вот том, я не знаю, здесь килограмм, наверное, о Хемингуэе. Вот
это о нем книга.
Это
да?
О нем. То есть он... И вот как я ношу на спектакль, мы вместе стоим, чтобы он с нами присутствовал. Мы так собираемся перед началом.
А вы, наверное, вы все-таки из того поколения, у кого портрет висел в свитере.
Да, да, обязательно. Без этого не могло быть. Значит, заходили мы в общежитие и спрашивали, свеча горела на столе? Свеча горела. Портрет Хемингуэя. И про Чурлёниса. Это же вот в моем монологе разговор. Я про Чурлёниса знал. Вот Чурлёнис висит. или нет на стенке в общежитии.
То есть такие коды, да?
Абсолютно, абсолютно. Это было вот... Значит, наш человек, значит, это вот мы одной крови.
У меня тоже есть, у меня папа, конечно, тоже
и это было
повесил
важно.
Портрет Хемингуэя в свитере.
Но, как я уже не раз говорил, пока нас никто не слышит, девочкам было мне трудно объяснить, что такое Хемингуэй, его подтексты. 5-6 уровней подтекстов. А это все надо сразу брать с собой. Uh-huh. Одновременно говорить. А хотя разговор идет, я тебя люблю, ты ни о чем не думай, ни о чем вообще. Здравствуй, ты хорошо себя чувствуешь? Прощай. Хорошо, не надо. Хотел бы, вот не очень расстраивайся. Но одновременно повторяю, это огромная затрата, конечно, эмоциональная, но в этом и интерес актерский.
А был Хемингуэй уже в жизни, как драматургический материал?
Нет, вообще мне казалось, что этот роман имеет полиграфический эффект. Угу. Только для чтения у торшера.
Как он называется?
«Там за рекой синих деревьев». Вот и потрясающая инсценировка. Спасибо, Дима. Потому что он фрагментарный, так мягко о нем написали, его приняли холодно, этот роман. Но он был действительно влюблен в 50-м году, он написал. В 52-м уже «Старик и море» вышло. Uh-huh. Но там все хэмовские какие-то включения, куски какие-то есть. И это надо проживать и чувствовать. Поэтому я вот этот том, ребята, вот из уважения вот к этим страницам, к этим людям, это нельзя так просто относиться.
Вообще, это, конечно, очень важное событие, в любом случае, возвращение этого имени в сегодняшний контекст, потому что
и в театре, театре сатиры «Старик и море» Добронравов тоже, это тоже важно. Это начинается все это вот, потому что хорошая литература. Простите.
«Три товарища» еще идут в современники спектакль.
Ну, реже. Вот это ремарк. Там, ты понимаешь, тут стихи просят. Вот же речь о чем? Что ухо отвыкло от текстов хороших и от подтекстов. Дефицит общения под текстами. Имеется в виду образным мышлением. Вот что сейчас вдруг просит рынок. И вот просит стихи.
А это у нас был замечательный спектакль «Фиеста» делал Юрский. Да?
Очень давно, да. Это было все.
Там
вот
даже
это...
Барышников играл.
Да. Это вот возвращение. Я тоже смех смехом. То, с чего я начинал в драм-кружке, литературно-музыкальные композиции. Вот сейчас это просит рынок, просит, понимаешь. И вот, прости, забегая вперед, и филармонические концерты классические, вот звонят там, из Ростова звонили, потом еще в Рахманинском зале, может быть. Гоголь и Шнитке. Вот что предлагают, как интересно, понимаешь? И к этому надо быть готовым.
Блин, дело... и Гоголя с базара понесли. Мы дождались, да, наконец.
Ну что, хорошо.
Тогда, если мы начали с рассказа творческого отчета, да, вот спектакль, который мы назвали, раз,
да.
Потом 6 числа в Петербурге будет
у авторов
литературный вечер.
Да, у концерта зала в Финляндском, где всегда он отличается, театр, где звучит со сцены хорошая литература. И там будет и Пастернак, и Булгаков, и Зощенко, и
все. Да, почтем уже.
Ну,
вот как раз самое время прочесть большое стихотворение, Александр Георгиевич.
Завидую, кто быстро пишет и в благости своей не слышит, как рядом кто-нибудь не спит, как за стеной кто-то ходит, всю ночь и места не находит. Завидую, кто крепко спит, без сновидений, и не слышит, как рядом кто-то трудно дышит, как не проходит в горле ком и валидол под языком, сосулькой мартовскую тает, а все дыхание не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов и быстро пишет. И ничего кругом не слышит, не видит ничего кругом. А если видит, если слышит, то все же пишет о другом, не думая, а что же значит, что за стеною кто-то плачет. Как я завидую ему, его таланту ему, его перу, его бумаге, чернилице, карандашу, а я так медленно пишу, как ношу тяжкую ношу, как землю черную пашу, как в стекла зимние дышу. И вдруг оттаивает круг. Левитанский, потрясающе. А вот у Бродски, ранний Бродски, плывет в тоске необъяснимой, среди кирпичного надсада, «Ночной кораблик негасимый из Александровского сада, ночной кораблик нелюдимый на розу желтую похожий». Это нашпили адмиралтейство. «На розу желтую похожий над головой своих любимых у ног прохожий». Рождественский романс. А в 62-м назвать рождественский романс, это могли его из комсомола исключить. Но он по мне был комсомольцем. Да. Рождественский романс. «Плывет в тоске необъяснимой, певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной, печальный дворник круглолицый, и от любви до невеселья, под Новый год, под воскресенье, плывет красотка записная своей тоски, не объясняя, плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на новогодний морозный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони». И вот гениальная строка. «И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкою халвою, ночной пирог несет сочельник над головою, твой Новый год по темно-синей волне, среди шума городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова. Как будто будет свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево».
Они в программу по Бродскому отдельно вообще, да?
Вот,
да?
Вот ты угадала, понимаешь? Я все делаю поправки свои, а дочь, мне Сашенька, дочка говорит: «Папа, ну давай сделаем еще одну программу». И у нас был в практике, ведь да, тоже да, вот да. Интересно, у меня было, как у Крымова, так и в практике были неожиданные театральные проекты. «Равенхилла» я играл, продукт, моноспектакль. Так вот, там я играл трибьют, уважение к авторам. Сделать, что может быть прекраснее, трибют Левитанский, Бродский, Вацлав Гавел, кого я читал, и Довлатов. И вот это в дальнейшем будет и все, что вот не вошло в предыдущие 5 программ. Ну, что делать? Вот как, почему так много? Откуда? Ну, вы понимаете, как у Олеши есть сравнение. Говорит такие тексты, как персидская сирень на губах. Ты понимаешь, какое-то удовольствие. И через 10-15 минут зрители чувствуют этот порыв. И они вместе с тобой начинают уже вот от этого получать удовольствие. Вот это, я это чувствую. И это слышно. Потому что 2 часа проходит концерт, моно, 2 часа. А в конце такие паузы бывают, зрители. Я всегда их благодарю, поскольку, как Юрский говорил, кто держит паузу, тот главный мастер. Именно в паузе происходит эта перекачка энергии. Вот это очень, очень интересно.
Ужас, сколько текстов наизусть знает Александр Филипенко.
Да, но не... листочки иногда помогаю, что-то с собой держу. Вот, но особенно когда Платонова читаю «Город Града», ну что вы, потрясающая вещь. А можно еще из Бродского?
Да, конечно.
Одну из Нобелевской премии. Это как раз про чтение и прочее. Что... И среди преступлений наиболее тяжкими является нецензурное ограничение и тому подобное. Не предание книг костру. Существует преступление более тяжкое. Пренебрежение книгам, их нечтение. За преступление это человек расплачивается всей своей жизнью. Если же преступление это совершает нация, она платит за это своей историей. И, как я в программе говорю, опор некоторых проблем да. наших в недалеком будущем.
Вот вы согласны с этим?
Абсолютно. Определением? Так это вот то... Ну, вот так вот случилось, что я вот такую просветительскую какую-то ноту ношу, занимаюсь вот этой деятельностью.
То есть это может оградить от преступлений преступника?
Безусловно. И это важно, чтобы мы, как тоже я умный слышал слова, что нам ведь мы получаем сведения, а не знания. Нам дают факты, а не анализ. А вот это вот у того же Левитанского я читаю. Не пролистнуть нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. И вот у автора «В плену» называется моя одна программа, что у Пастернака «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну, ты вечности заложник, у времени в плену». Вот передать обязан художник, что вот висит сейчас в воздухе, что интересует? Захава нам всегда в Щуке говорил, что режиссер, ты приступаешь к новому проекту, ты должен, как у велосипедистов, колесо впереди быть от толпы. Что сейчас необходимо это услышать,
ну, вот
увидеть?
Я так понимаю, что так собирается и чтецкий материал, да? Так собирается программа, чтобы это точно попало в сегодняшний нерв, в сегодняшнюю атмосферу,
и
эмоциональный
конечно
фон.
Же, лучше, когда тебя зовет режиссер, как Крымов позвал, понимаешь? Как в свое время Герман мне позвонил и предложил вот пробоваться, а потом, когда я на главную роль пробовался, а он отведил Миронова, он же позвонил и сказал: Александр, я хочу, чтобы вы были в моем проекте.
Это в
мой
Мопшине?
Друг Иван Мопшин. Mm-hmm. Да. Поскольку это зависит от режиссера из зала. А я ведь, ну что я вот изнутри. Я ведь, кстати, слушай, вот вспоминаем опять про Крымова. Я ведь все время там за этим стеклом. Yeah. Я же попросил дать мне видео. Вот сейчас перед 22-м еще посмотрю, потому что очень важно.
Там есть в конце-то выход.
Ну, вперед чуть-чуть, да. Но я не вижу общей картинки. Как это что? Полное доверие Дмитрию Анатольевичу.
Страшно,
вот
да?
Он очень, я тебе скажу.
Нет, мы должны все-таки раскрыть этот секрет. В конце концов, это же театр, а не какой-нибудь там, не Хичкок, да? Что здесь? Это не спойлер.
Да, да.
Значит, смотрите, там огромное увеличительное стекло. Ну, как витрина. Кафе, в котором за столиком сидят герои спектакля.
Да.
Огромное, увеличительное, которое
увеличивает
не то, что вдруг там чуть-чуть, а просто
ну, это как
в разы.
Крупный план в кино,
да.
Как наезд трансфокатором. И это надо понять, что
это
только глаза,
страшно
поворот
актеру.
Один глаз уже влияет. Вот это.
Ты соврешь.
И именно, и вот это появление, и поэтому оно зрители, при том, ты понимаешь, что дирекция очень волнуется, зрители только 100 человек могут только прямо сидеть, и там никаких стульчиков сбоку не поставишь.
Я вообще на полу сидела.
Ой, да извиняюсь.
Видите, как держат артисты, работа, чудесная, чудесная работа, чудесный спектакль. «Последняя ночь в Венеции»,
да,
так
да,
называется.
И, Дима говорит, игра, он все время говорит, раскручивается спираль, все выше, выше, вот это последняя черта, вот это ощущение, но опять маленькую тайну, что бывает, молодым, может быть, не понять, им кажется, все пройдет,
да.
А уже вот это, когда подходит последняя
ужасно.
Черта.
Все
вот,
очень
что
быстро.
Будет там за той чертой, за тем порогом?
Новости у нас сейчас, потом продолжаем нашу встречу.
Дифирамб.
После новостей возвращаемся в студию. Здесь у нас в гостях Александр Филипенко. И, конечно, слушать все это невыносимо. Что, когда так страшно осознать вообще, что вот в одну секунду сколько трагедий сейчас случилось, в скольких семьях случились эти трагедии,
и
сколько
вот
людей.
Мне сюда прям позвонила дочка. У нее подруга разбилась из
вот
ансамбля. Да, она танцевала.
Там
в школе вместе учились. И как она рассказывала, там учитель всегда говорил: ты танцуй, танцуй, ты так хорошо танцевала. Это все, я вдруг еще вспомнил, вот программа есть у меня «Один день Ивана Денисовича», я читаю «Моно», и «Крохотки» Солженицына, и вот там короткую, я вдруг вспомнил одну вещь, там «Поминовение усопших» одна вещь есть, и вот что молитва за души их перекидывает от нас к ним и от них к нам. В эту неосязаемую арку, то, что это великая мудрость, поминовение усопших. И как у Солженицына, что ты вдыхаешь их отзыв, заминку, предупреждение, и свое земное тепло посылаешь им в обмен. Может, и мы чем-то пособим. Вот что такое молитва за души усопших. Да, конечно, это великая трагедия, и все. И... Да. Значит,
сегодня, конечно же, мы хотели говорить и про праздник с Александром Георгиевичем, про грядущие праздники, про сегодняшний. Сегодня рождественский день, и вчера буквально вечером, ночью вся лента у меня в Фейсбуке была полна поздравлений для тех, кто отмечал ночью сегодня Рождество в Европе, во многих странах мира. Елки, красота, и Ханука тоже была. Сколько праздников, и вот все это кончается вот таким ужасом, такой страшной трагедией.
Ну вот буквально сюда я ехал, взял с собой, не скрою, секрета не будет. Я знал, и вот прочитать можем? «Рождественская звезда».
Давай, Пастернак.
Давай, как-то какой-то, может, еще звук введем в нашу передачу. «Рождественская звезда». Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вола. Домашние звери стояли в пещере, над яслями теплая дымка плыла. Доху отряхнув от постельной трухи и зернышек проса, смотрели с утеса, с просонья в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, ограды надгробья, оглобля в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. А рядом, неведомое перед тем, застенчивей плошки в оконце сторожки, мерцала звезда по пути в Вифлеем. Растущее зарево рдело над нею, и значило что-то, и три звездочета спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, и ослики в сбруе, один малоросли, другого шажками спускались с горы. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее после, все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародея, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепличных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры. Все злее и свирепее дул ветер из степи, все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть была видна отлично отсюду, сквозь гнезда грачей и деревьев верхи. Как шли вдоль за пруды ослы и верблюды, могли хорошо разглядеть пастухи. «Пойдемте со всеми, поклонимся чуду», — сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко. По яркой поляне листами слюды вели за хибарку босые следы. На эти следы, как на пламя огарка, ворчали овчарки при свете звезды. Морозная ночь походила на сказку. И кто-то с навьюженной снежной гряды все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались под Пасху. И ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делали их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светало, означились кедров стволы. «А кто вы такие?» — спросила Мария. «Мы племя пастушье, и небо послы пришли вознести вам обоим хвалы. Все вместе нельзя. Подождите у входа. Свет серый, как пепел, пред утренней мглы топтались погонщики, овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. У выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы, светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода, и только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий в яслях из дуба, как месяца луч в углубленье дупла, ему заменяли овчинную шубу ослиные губы. И ноздри вола стояли в тени, словно в сумраке хлева шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках немного налево от ясли рукой отодвинул волхва, и тот оглянулся. С порога на деву, как гостья, смотрела звезда Рождества.
Сложнейшее стихотворение, конечно.
Но такое удовольствие читать.
Поразительно.
Ой-ой-ой, вот стихи. Грандиозно.
А писал Филипенко стихи?
Нет, нет, ну что, нет, нет.
В юности?
Нет,
писал
никогда.
Ничего девочкам?
Ну что ты, ну, нет. С самого начала я
почти признался.
Я сразу, ведь первые стихи были Теркин. По дороге прифронтовой запоясан, как в строю шел боец шинели новый, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Прекрасные стихи, как они, ну, сами вот лучше не скажешь. Это важно.
Вот есть такие удивительные артисты, которые вот так чувствуют стихи и никогда не писали их. Тоже Казакова все время спрашивали, вы никогда сами не писали, Михаил Михайлович? Он говорит, нет, никогда. Но вот это вот чутье, это ухо настроенное, да?
Ну, это на музыка поэзию. Своя, да, она своя. И это приподнятость над бытом, вот что это мне было важно, особенно вот в нашей вахтанговской школе.
А вот, Саш, кого я хотела вспомнить еще сегодня, вчера был юбилей у Леонида Филатова. 70 лет,
да.
Всего-то. Вообще, вот когда вот ты об этом думаешь, боже мой, это казалось, человек сколько лет уже нет на свете, а он сегодняшний абсолютно. Всего-то 70
да.
лет. Вы же с ним и работали
а
вместе,
как же,
да?
Мне посчастливилось.
Таганки.
Мне в самые золотые годы, с 69 по 75-й работать на Таганке и премьера, и товарищ Верий, и Гамлет, конечно. И все это вместе. И там же, о, Пугачев, вот что. Вот, поэтический театр Юрия Петровича, великий, антимиры. Нам, как аппендицит, поудаляли стыд. Бесстыдство наш удел. Мы попираем смерть. Но кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Обязанность стиха быть органом стыда.
Вознесенский.
Да, ранний. А у Кирсанова я ставлю сущность выше слов. И верьте мне на слово. Смысл не в буквальном смысле слов, а в превращениях слова. И вот там тоже я читал с Диной Славиной вместе. Рим гремит, как аварийный отцепившийся вагон. Это римские каникулы Вознесенского в Антимирах. Но это, конечно, он как бы шифровался. Понимаешь, что, ну, что это только в Италии есть такая традиция старье выбрасывать под Новый год. Вот. Римские каникулы. А там же как строчка-то идет? Как аварийная цепь. А над Римом, а дальше, а над миром Новый год. Новый год. Это уже привет Вознесенскому. Снег идет, и все, смятение, перекрестка, поворот.
Привет Пастернаку.
То есть, поклон Пастернаку, что снег идет, все, жизнь не ждет. Понимаешь, не оглянешься и святки, только промежуток краткий, там и Новый год. Вот я хочу, что все... И Пастернак, и Вознесенский. Так вот, Вознесенский... человечество хохочет, расставаясь со старьем. И дальше, вот, преображение слова. Что-то в нас смениться хочет. Мы, как время, настаем. Может, будет год нелегким, будет в нем погод нелетных. Не грусти. Не пропадем. Образуется потом. Вот была наша надежда в шестидесятнике, с начала горячих шестидесятых, что все-таки надежда, и у Вацлава Гавела, я недавно читал в записных книжках, что надежда – это состояние духа, которое дает смысл нашей жизни.
Переходим к астрологическим прогнозам. Что нам принесет 17-й год? Все же шутки на эту тему были, что было 100 лет назад. Так же сидела русская интеллигенция и думала, что нам принесет 17-й год.
Что-то новое.
Он будет лучше,
неожиданное.
Чем 16-й.
Лучше, лучше, лучше. Все-таки это движение вперед, это объективно. Понимаешь? И вот афоризмы великие Жванецкого. Что такое консерватор? Человек, у которого нет идей. А что, кто такой реакционер? Это человек, у которого нет идей, и он от этого сатанеет. Надеюсь, не будет никаких резких замечаний. А будут скорее вот такие прекрасные работы, как ты говорила у Жени Миронова в Иванове. Прекрасно.
А что
белая зависть, да.
А что у вас?
У меня вот «Гоголь и Шнитке». И впереди же еще, дорогая, ведь в 18-м году столетие Александра Исаевича Солженицына. С Натальей Дмитриевной мы много говорим на эту тему. Есть вот их «Крохотки» вместе с ансамблем Алексея Уткина, Московская филармония. И это может быть. И «Один день Ивана Денисовича». Это тоже такая
а в театре?
Работа. В театре пока ничего нет. В театре вот я буду, как говорится, вот еще дорабатывать «Хемингуэя». Но опять, еще мне трудно. Я еще не пустился в полет, понимаешь? Вот этого еще нет. Немножко. Но уже моторы заведены, уже вот начитался умных статей.
А что мешает? Это же интересно. По-моему, спектакль даже номинирован уже на «Золотую маску».
Да. Ну, ты понимаешь, другое, все другое для меня. Вот это важно.
Ну ладно, уж у Юрского такое другое.
Ты знаешь...
А у Кончаловского такое другое.
Ты имеешь в виду Чеховский?
Да.
Чеховские вещи все.
Это же все совсем другой театр. Это же
Нет, дорогая. Все-таки мне было больше понятнее. Понятнее было с Андроном. Как-то. И он, как и Дима, он точно определял эмоциональные точки, которые надо выделить, как наезд трансфокатора. Знаешь, и об этом и Андрон говорил, и Дима вот этим стеклом подчеркивал. Поэтому это было, мне говорю, понятнее. Здесь было сложнее, но вот, вдруг вот вспомнили этот замечательный проект, и задумка была хорошая, такая тоже была, Андрон говорит, что ему приснилось, один и тот же состав, 3 дня подряд играет «Дядю Ваню», «Три сестры» и «Вишневый сад». И вот Чехов, где все в подтекстах, все паузы важнее слов. Видимая бессодержательность, ты понимаешь?
Вот это надо думать,
как и Хемингуэя. Вот об этом речь, что это, ты понимаешь, это, вот это все вместе идет. Прости, из Левитанского. Ялтинский домик. Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой, вежливый доктор с улыбкой застенчиво кроткой, как ни странно и как ни печально, увы, старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы. Годы проходят. И, как говорится, sic transit gloria mundi. Но все-таки это нас дразнит. Годы куда-то уносятся, чайки летят, ружья на стенах висят, да стрелять не хотят. Грустная желтая лампа в окне мезонина, чай на веранде вечерних теней, мешанина, белые бабочки бьются над желтым окнем. Дом заколочен, и все позабыли о нем. Дом заколочен, и нас в этом доме забыли. Мы еще будем когда-то, но мы уже были. Письма на полке пылятся, забыли прочесть. Мы уже были когда-то, но мы еще есть. Пахнет грозою, в погоде видна перемена. О, это ружье еще выстрелит, о, непременно. Съедутся гости, покинутый дом оживет. Маятник медный качнется, струна запоет. И тут многоточие у Левитанского. Дышит в саду запустелом ночная прохлада. Ксения, мы старомодны, как запах вишневого сада. Нет ни гостей, ни хозяев. Покинутый дом мы уже были, но мы еще будем потом. И вот то, что ты говорил о новом театре, все равно они вернутся к Станиславскому.
Но они от него не уходили.
Никуда.
Они это все фантазии.
Сейчас новые, все говорят, вот эти перформансы, понимаешь. Но правильно, это новый театр стучится. И, конечно же,
все равно остается слово, остаются смыслы. Послушайте, это все равно Станиславский. Станиславский всегда о чем говорил? О том, чтобы был смысл.
Правда, ну, правда внутренней же. Жизни. Да, да, да.
Ну,
да,
конечно,
да.
Она может создаваться из черти чего.
Ну, и формотворчество меркольдовское должно быть, понимаешь?
Туда, туда же.
Да, туда же. Вахтанговская школа. Что же делать? Мы должны...
Так что здесь ничто ничему не противоречит.
Нет, нет,
в конце
нет,
концов,
нет.
Ну, не вам же говорить, что делится на бездарное и на талантливое.
Это
больше никаких разделений нету.
Нет, нет,
правда
нет, да,
же.
Да.
Я, кстати, тоже вот об этом думала, что когда иногда отхватывает такое отчаяние, думаешь, ну как же, опять же, возвращаясь к Чехову, как Шамраев говорил, что раньше были дубы,
да.
А теперь одни только пни. Но нет, среди пней есть дубы. Вот я вчера посмотрела спектакль.
Да.
Ну, конечно, это не молодое поколение, это среднее поколение уже, да, это очень быстро происходит. Он, Женя, уже полтинник, да, исполнился. Но просто потрясающе, как работает. Это вот и есть в этом преемственность и поколений, и смыслов, и людей. Господи,
русский,
я уверена,
театр,
что
да.
И дальше будет. Если Тимофей Кулябин поставил спектакль,
да,
ему
да,
30
да.
лет, Саш. 30 лет! Откуда он все это знает? Откуда он знает, что происходит с Ивановым в душе у этого человека, в этой черноте его души? Это же откуда-то человек берет это знание? Правда?
Но обязательно. Вот
не
это,
только из
это,
книжек, наверное.
Об этом и речь, что вот нам надо разобраться и проанализировать наше прошлое. Вот о чем речь. Это все оттуда. И вот уже я об этом и говорил у тебя, что это вот ужасная отрава этих сериалов, когда предлагают играть только первый слой ассоциаций. Не думать ничего. Ну, такие технологии. А Чехов просит другого. Знаешь, и вот это умение пожелал бы всем актерам работать и в сериалах,
Ну, тоже здесь это есть штучное производство. Вот есть Сергей Урсуляк, вот он же не сериал снимает, правда?
Нет, 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 это не сериалы, нет.
Это
нет,
кино,
нет,
да.
Это кино, но это телевизионное кино. Нет, я говорю про классические сериалы.
Ну, а это куда деться, это да.
Ну, что, ну, а как же работа? Вот это рынок просит, и молодым трудно устоять. И вот призыв, ребята, готовьте эстрадные номера, вот эстрады, вот вдруг попросят вас. Вот,
прочитайте стихотворение.
Я опять о себе, вот понимаешь, вот так как случилось, вот так сегодня. И вот видишь, как нас Борис Леонидович нас выручил. Рождественская звезда. И все такое высокие слова. Это всегда вот опора есть, на что опереться. И надежда, что все-таки смысл нашей жизни дает надежда, как у Гавела.
Ну, а Акима мы не поздравили еще с юбилеем Юлии Черкановой.
А ведь ты понимаешь, самое начало, фантастика, романтика, от чего начиналось? Ой, боже мой, в МФТИ, ведь наш знаменитый был квартет, фантастика, романтика, наверное, в этом виновата. Перед ребята я читал стихи, и там замечательные строчки, до сих пор важные.
Кима?
У Кима, послушай, друг, а может быть, не надо в море торопиться, на берегу спокойнее жить. Чего на месте не сидится? Ты понимаешь? Не высавайся. Угу. Будь как все, толпа одинаков. Нет, другой. Думайте по-другому. Идите в море. Гремит Нордост, не видно звезд, угрюмы небеса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, поднимаю паруса. Вперед, движение. Вот и что впереди, будет все хорошо.
Ну, это как у Самойлова, да? У «Как я поздно понял».
А, давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года как чемоданы оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и как порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, что нельзя беречься. Хорошо мы с тобой повспоминали.
Чем больше тратишь, тем больше сохраняешь.
Ты понимаешь, есть еще секунда просто, потому что... Евстигнеев мне говорил... Спасибо ему. Тихонько на ушко, Сашка, и чем больше отдашь хорошему партнеру, тем больше получишь. Вот это тратить. Солнце развито поровну, вернее, по справедливости, вернее, постольку развито, кто сколько способен взять. В одного человека поменьше, в другого гораздо больше, а в некоторых очень много. Солнце спрятано в каждом. Надо лишь вовремя вспыхнуть и не бояться, что будет мало вселенского в мире огня. Все на земле умирает, все на земле сгорает, все превращается в пепел. Бессмертен только огонь. Это вот у раннего Солоухина, такой из 60-х, оттуда, вот что это, и вот к этому есть призвание, и надеюсь, будем услышаны.
У нас вот, да. Мишаня Остина, а жизнеутверждающий.
Да, утверждающий. Да. Мы должны, все-таки это должно не оставлять, понимаешь? У Довлатова, и вот подойду я через отпущенный мне срок другим воротам, и будет у меня в руках дешевый американский чемодан, я услышу, с чем ты к нам пожаловал. Вот скажу, смотрите, и открою. И тебе добавлю, недаром любая, даже малосерьезная книга имеет форму чемодана. И вот чемодана туда, и там с тебя спросят, вот с чем ты к нам пожаловал. Вот он, книга. Это важно. А что же будет там уже за той чертой, за тем порогом? А дальше будет фабула иная, и новым завершится эпилогом. И кто-то будет опять вести дифирамб. Но ничего, будет это с нами или с кем-то. В конце концов, значения не имеет, с чем я туда приду. Вот это важно. К сожалению, сейчас Ряшенцев не могу вспомнить стихи, когда он пишет как раз вот всех... Он умер и проснулся. И вот оказалось, он идет, идет. И вот идет он по раю. И вот это вот состояние, когда его там он увидел, и стол, и там кто-то сидит. И вот у меня шаг, два, и тут заканчивается стих. Чтоб каждый подумал, а вот что ты там скажешь? Ты понимаешь, вот третий шаг, и когда-то придется всем сделать. И об этом надо помнить. Вот о чем речь. Ай. Такой у нас.
Друзья,
ничего. Да, 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 да,
нам
да,
нужно
да.
расставаться с Александром Георгиевичем Филипенко.
Да, и спасибо вам.
Подарил просто какую-то невероятный разговор. И стихи прекрасные. Вот. И
тексты. Занудный меня не был, нет, ничего.
Нет. И очень важно, что все такое у нас дышащее, пульсирующее.
И молодежи эфир. Сказали добрые слова.
Да, мы вас верим.
60.
Мы вас верим, товарищи. Мы подойдем к вам сзади.
Дети, как ирония спасет вас. Вас спасет юмор. Вот что важно.
И любовь.
Обязательно, ну что вы. Это любовь, это дело нешуточное.
Саша, да. Мы расстаемся. Да. Мы напоминаем, что Хемингуэй жив и будет.
До 22-24. В Питере будет у финляндского, у автора в плену. Вот. Ну, потом...
и дальше будем ждать.
Гоголь и Шнитке.
Да, будем ждать.
Тоже, да.
Всегда рады видеть, Сашенька. Спасибо большое.
Спасибо вам.
И с наступающими праздниками.
Всех-всех поздравляю. Спасибо.